Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов пять минут, четверг, февраль, день девятый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Вот мне в Инстаграме пишут, что в Ереван Плаза горит, и поясняют, что пожар в Барбарисе, это некий ресторан там. А присылайте фотографии ваши, если вы где-то поблизости находитесь, наш телеграм говорит МСК-бот. Пишите на +7 925 48 94 8 и телефон прямого эфира 7373-948. Владимир говорит, что перекрыта Можайская эстакада. Это по поводу движения. Еще я просто скажу... А, кстати, 7 баллов только что было, и уже Яндекс оценивает движение в Москве в 6 баллов. Внутренний МКАД от Ленинградского шоссе до Дмитровки очень плохо, пишет Вадим. Ну что, дали турку прикурить? Что это, месть, говорит Александр? Я сомневаюсь, что это месть. Трое турецких военных погибли при непреднамеренном ударе ВКС России. Так получилось. 11 пострадали. Это в Сирии был удар произведен. Заявили об этом в Генштабе военных сил Турции, и, в общем, от нас уже ответ есть. Более того, наш президент выразил соболезнования Эрдогану в связи вот с этим непреднамеренным ударом. И это, в общем-то, одна из тем разговора президентов России и Турции, Путина и Эрдогана. Я так понимаю, что во время разговора это и произошло, то есть вот такая ситуация. А так Путин и Эрдоган, они договорились наращивать координацию по борьбе с Исламским государством. Вот это сегодняшняя новость. И, видимо, не всегда координация срабатывает. И вот конкретно в этом случае нужно говорить о раскоординации. Когда удар был нанесен не совсем туда, куда нужно. В Телеграм кидайте. Нет, ребята, в Телеграм. Фотографию в Телеграм кидайте. Чтобы ее было видно и видели наши новостники. Это по поводу пожара в Ереван Плаза. Чтобы наши новостники могли это все видеть. Да, я вижу здесь, Алекс много шутит. Алекс, это не смешно. Он присылает фотографии Барбариса конкретно, просто Барбариса на ветке и пожара какого-то. Алекс, не будьте идиотом, потому что там могут погибнуть люди, вам потом будет неудобно. Перед собой не будет неудобно. Так, во сколько был пожар, могу по камерам видеонаблюдения посмотреть, пишет Вадим. Не могу вам сказать, вот мне сейчас написали. Месть не месть, но это ответочка получается, Георгий говорит. Алекс говорит, извините, да ничего страшного, Алекс, ничего страшного. Так, провоцируем Турцию, считает один из слушателей. Зачем нам провоцировать Турцию? Сразу вам вопрос задаю, потому что логика должна быть какая-то. Я думаю, что это действительно ошибка. Звенигородка в области очень плохо от трешки. Сергей Логинов пишет нам по поводу движения. Высокоточно промазали. Интересно, раз уж так мажут, то значит и школы с больницами тоже были. Ничего это не значит, Юрий. Шмель это от духа страшная, грязнуля говорит. Трешка перед Андропова, бэха с малолитражкой притерлись. Эту бэху вижу уже третий раз на своем маршруте за последние 2 недели. Возможно, мошенники, говорит Кузьмич. Что еще? Все уже потушили, это Биг Босс, говорит. У космоса одище, пишет Сергей. Плохо, как бы некоторые истерить сейчас не начали, пишет Вадим. Вот именно об этом мы и будем говорить. Есть какая-то истерика или нет, и какова реакция общественности на то, что произошло в Сирии. Этот непреднамеренный удар. В общем-то, турки сразу доложили, что удар этот непреднамеренный. Они считают его непреднамеренным. То есть претензии сразу были сняты, по сути. СМИ сейчас разжигать будут, пишет Станислав. Какие СМИ, где, какие конкретно? Западные СМИ, наши СМИ, турецкие СМИ, какие? Просто не надо находиться в здании, когда работает российский ВКС, Кулибин Славка говорит. Звенигородка очень плоха, пишет Гагога. Сейчас с нами на связи турецкий политолог Тагрул Исмаил. Вы слышите меня, Тагрул?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я бы хотел задать вам несколько вопросов, долго вас задерживать не буду. То, что произошло сейчас, как это оценивают в Турции? Может быть, у вас есть информация?
Ну, во-первых, очень свежая ситуация. Официальные власти официально уже сказали, что это случай такой, ну, да, как скажем, несчастный случай, совпадение такое неудачное. Угу. Так что официальная версия такова.
Официальная, я понимаю, но ведь есть еще...
В социальных сетях, в других местах, ну, есть разные мнения, в частности, особенно высказывается мнение по поводу того, что это как бы... месть за разбитый самолет в свое время, и так далее, и тому подобное. Ну, честно говоря, специалисты тоже считают, что это несчастный случай, когда вот не, как бы не скоординированно действовали наши вооруженные силы, в результате чего вот такое произошло.
Тагрул, на ваш взгляд, этот инцидент как повлияет на взаимоотношения двух стран, России и Турции?
Ну, я думаю, что сразу же, как нужно оценить, сразу же президент России позвонил нашему руководству, уже поговорили. Инцидент по этому поводу, я думаю, разъяснено. Ну, я считаю, что серьезных таких изменений по поводу этого инцидента нет. Более того, я, если с вашего позволения, могу сказать, что вот недавно было официальное высказывание по поводу того, что российская сторона... Рабочей партии Курдистана и ее продолжение в Сирии не считает террористической организацией. Вот это более наносит серьезный удар, чем вот нынешние несчастности.
Есть такие ситуации, которые нужно разрешать, и конкретно вот это чрезвычайное происшествие, которое сейчас произошло, оно, наверное, не самое главное даже для людей.
Мы действуем, я думаю, оба государства действуют на территории Сирии против террористической организации ИГИЛ. И я думаю, там идет война, вот это тоже надо учесть, а на войне все бывает. Угу. Я думаю, что и военным руководством обеих сторон, чего мы говорили до самолетного кризиса и во время самолетного кризиса, надо более скоординированно действовать, что вот таких кризисов не было. Я думаю, что вот чем меньше таких явлений будет, там больше будет доверия. И будем надеяться, что это будет последним, и продолжения не будет таких несчастных случаев.
Да, и еще один вопрос. Все-таки официальные власти свою точку зрения высказали, но вы говорите, в соцсетях, возможно, оппозиционные какие-то силы, они другие версии выстраивают. Могут ли эти версии иметь какой-то эффект, и, допустим, у Эрдогана зашатается под ним вот этот трон? Могут ли Эрдогана попробовать сместить на этом фоне?
Нет, я думаю, что эти разговоры в соцсетях, они не имеют сильного, так скажем, высказывания на реальной политике. Реальная политика – это совсем другое. И в социальных сетях много бывает и фейков, и других вещей. Я думаю, что здесь более надо быть сдержанным, более хладнокровным. Еще раз повторяю. Это военные действия, надо быть более скоординированным, уточненным, и чтобы таких эксцессов не было. А чтобы насчет Эрдогана, сейчас ситуация совсем другая в стране, сейчас чрезвычайное положение, и также идет подготовка к референдуму о переходу президентской системы правления. Вот эти вопросы, они могут более так конкретно касаться господина Эрдогана, то есть президента страны. А остальные вопросы, я не думаю, что они будут так сильно влиять на российско-турецкие отношения или на личную позицию президента страны.
Да, спасибо. С нами на связи был турецкий политолог Тагрул Исмаил. Он высказал свою точку зрения на произошедшее. Я напомню, что трое военных турецких погибли при непреднамеренном ударе воздушно-космических сил России. И 11 пострадали. Произошло это все на севере Сирии. А что, если турки там вместе с Исламским государством тусовались, оказывали им помощь, а наши по Исламскому государству ударили, например, предполагает Вадим. Вадим, надо сказать, что вы не один, такие предположения выдвигаете здесь, но у нас нет оперативной информации по ряду объяснимых причин, ни у кого, поэтому все это останется некими догадками и конспирологией. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, пожалуйста, турецкий политолог уверен, что это никак не отразится, во всяком случае, в худшую сторону на отношениях России и Турции. Что вы и думаете по этому поводу. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Ну, путинские лохи недавно констатировали, что в четком взаимодействии...
Давайте конкретнее будем выражаться и давайте выбирать слова. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Да.
Алексей, а представляете другую информацию, что 3 турецких военных случайно убили Путина и извинились.
Кого убили?
И все хорошо. У них семьи, у них дети. А мы так извинились. Извините, ребята, что вас убили.
Ну, как перед нами извинились за сбитый самолет.
Да, мы также, да.
Да, как перед нами извинились за сбитый самолет. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас, секунду, у меня здесь оперативная информация. По Ереван-Плаза МЧС нам сообщает, там была вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе в кафе. Уже все потушили, эвакуацию не проводили. В результате происшествия пострадавших нет, площадь возгорания устанавливается. Режим работы торгового центра не нарушался. Вот то, что сообщает МЧС. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, это Кирилл.
Да.
Вы же Эрдогана, ну, в Турцию, да?
Да.
Ну, я согласен с политологом, и здесь, конечно, нужно оценить вот этот жест. Путин моментально, я просто, ну, видел, как это происходило на моих глазах, на лентах новостей.
Приходили. Да, безусловно. Но, да.
И как быстро он отреагировал, и как мне кажется, сейчас Раджеп Таип, в общем, ну, сидит и немножко думает, ну, я на его месте, по крайней мере, там. Потому что какую он чушь плел, когда наш самолет был сбит. Вот. А здесь никаких означений не может. В принципе, наш генштаб тоже мог сказать: вы же знаете, что мы там боремся с терроризмом, какого фига вы там сидите, там, короче, да. Но получилось вот так. И, разумеется, никаких негативных последствий, ну, ожидать не приходится. Они там Курдистаном больше заняты, действительно, чем.
Да, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Вам интересна была именно реакция наших официальных властей в лице нашего президента, который сразу отреагировал и принес извинения. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрейшего, Галина.
Да.
Безусловно, конечно, гибель людей – это всегда трагедия, это всегда горестно и печально. Были бы это наши люди в самолете, которые сбили турки, либо... турки, которые погибли от нашей бомбардировки. Вопрос в другом. Какие последуют меры относительно людей, которые это все допустили?
Пока, в общем-то, не ясно.
Полетят ли головы, понимаете? Потому что какая-то степень определенной безнаказанности при попытках превознести наши вооруженные силы, я понимаю, только что говорили о патриотизме, о том, что мы движемся вперед.
Я прошу прощения сразу. Вы знаете, действия турецких военных и наших могли быть не скоординированы. В этом проблема. И тогда вину возложить на военных с одной или с другой стороны просто невозможно.
Алексей, ну, вы понимаете, что решение принимается о бомбардировках, это не есть люди, которые подписывают этот приказ. Это все достаточно серьезно.
Я понимаю, что это все серьезно. Вы просто не понимаете, что иногда не хватает на войне координации. Координации, совместной. И как раз о том, чтобы координировать свои действия, Путин и Эрдоган говорили... когда в телефонном разговоре. И в этом же телефонном разговоре, как мне, я так понял, появилась информация о том, что вот не хватило этой координации. И наши нанесли удар, так скажем, по туркам ошибочный. То есть, возможно, не было вовремя доложено, что там есть турецкие военные. Наши не знали, то есть турки не доложили. Возможно, мы не обратили внимания. Кто знает, тут надо разбираться. Полетят ли головы, как вы говорите? Вопрос, где была ошибка? Сначала нужно выяснить. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, Москва. Алексей,
да.
Вы не думали о том, что наши ВКС действовали действительно по позициям террористов, и там оказались турецкие военные?
Есть такое предположение.
Возможно, они знали, что там есть турецкие военные, которые пособничают, по сути, террористам, и все-таки сработали по ним, понимая, что Эрдоган сейчас, особенно после ситуации с послом, когда мы, ну, активно перешли к такой фазе совместных действий. Там,
то есть вы видите в этом такую, такую игру, когда мы ударяем и говорим: ой, извините, мы же не знали, что вы там, а, кстати, что вы там делали?
Ну, это же политика.
Ну, я понял. Спасибо большое. Вы видите такую схему. Я вообще не против каких-то сложных схем, но часто так получается, что все сложные схемы оказываются на поверку недостаточно состоятельными. Сейчас с нами на связи военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Лянков. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, вот мы с вами тезки. Знаете, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Как, на ваш взгляд, отношения Турции и России могут измениться после инцидента, произошедшего на севере Сирии?
Я думаю, что такого не произойдет, потому что подобного рода инциденты, они еще известны как дружественный огонь или огонь по своим, они часто случались во время военных конфликтов, боевых действий. Причины были разные. Они могли из-за ошибок идентификации, такое было часто во время Второй мировой войны, несогласованности действий. Здесь же речь идет о том, что та координация, которая наметилась между Турцией и Россией, да, она была достигнута в ходе проведения воздушных операций. А видно, по наземным операциям четкой координации не произошло. А то, что погибли трое военнослужащих Турции, находящихся в зданиях, понятное дело, что летчик самолета определить в здании, кто сидит, свои или чужие, не мог.
Вот здесь вот, и возникает вопрос, знаете, у наших слушателей, я, простите, перебиваю, а что они там делали? Вот что странно, откуда они там взялись вообще, как это может быть?
Но вы понимаете, когда идут боевые действия, особенно вот в районе городских застроек или пригородных застроек, дом переходит из одного, от одной, как говорится, воюющей страны к другой стране. И зачастую ситуация может меняться в течение нескольких минут и кардинально. А самолет, который уже вылетел на задание, он сменить полетное задание вряд ли сможет. Ему для того, чтобы перенацелиться, нужно как минимум там 4-5 минут, чтобы зайти на другую цель.
Условно говоря, пока самолет взлетел, пока он шел к цели, пока он начал бомбить, уже могли одно здание отвоевать, допустим.
Да, могли занять вполне позицию. Отвоевать, а сообщить, соответственно, о том, что поменялась обстановка, наверное, не успели.
Ну а вот у нас здесь конспирологические версии выдвигают слушатели по поводу того, что турки как будто бы способствуют исламскому государству, и мы якобы нанесли удар для того, чтобы это показать таким вот каким-то способом странным. Как вам такая конспирологическая версия?
Нет, это вот всякие конспирологические теории, они не имеют ничего общего с действительностью. Потому что такие факты происходили всегда. И вот то, что произошло в данном случае, будет разбираться совместно представители Министерства обороны России и Турции.
Еще одна популярная теория среди наших слушателей, вот сейчас они пишут, это некий ответ за наш сбитый самолет. Такое возможно?
Нет, такое невозможно.
Такое невозможно. Спасибо. Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» был с нами на связи, Алексей Леонков. Вы слышали его позицию. Ну, конкретно человек, разбирающийся в том, как ведется война, конкретно разбирающийся в том, какие случаи бывают на войне и какие чрезвычайные происшествия, в том числе дружественный огонь или непреднамеренный удар. Возможно, Алексей вас убедил. Может, это очередные проделки Обамы? Ну, давайте без шуток сейчас пока, да? Некоторые вот мне здесь в трансляции в Инстаграме пишут, что новости грустные. Это не грустные, это важные новости, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут, Алексей. У меня вопрос такой. Почему вот наши СМИ не дают нам информацию по поводу причины, почему мы сбили? То есть,
не сбили, а ударили.
Это огромнейший вопрос. Почему не предоставляют такую информацию?
Ну так непреднамеренный удар, говорят. Пока разбираются, почему он произошел, потом, возможно, предоставят нам эту информацию. То есть время-то, может быть, еще не прошло должного.
Ну, когда с Турцией, ну, противоположно случилось, когда они нас, сразу как-то начинались... Все почему?
Я коротко вам расскажу и напомню, может быть, вы призабыли немножечко. Появилась куча версий, сразу прямо уйма этих версий, что там произошло, и долго спорили, что же произошло. В итоге даже не сошлись в позициях мы с турецкой стороной, но, тем не менее, они вот попросили прощения. То есть я бы не сказал, что мы сразу понимали, что и как. Естественно, мы заявили свою позицию, и наша позиция заключалась в том, что мы в воздушное пространство Сирии не попадали, а если попадали, ну, какие-то там считанные секунды, а турки заявили другую позицию. Что случилось, пишет Александр, трое турецких военных погибли при непреднамеренном ударе наших ВКС на севере Сирии, били по исламскому государству, попали по турецким военным, также... 11 человек пострадали, это я имею в виду турецкие военные. Уже состоялся разговор между нашим президентом и президентом Турции Эрдоганом, в котором наш президент выразил соболезнования по поводу случившегося и тем самым объяснив непреднамеренность того самого удара. К чему я вдруг это развиваю тему и почему я с вами о ней говорю? Во-первых, потому что это важно, а во-вторых, потому что важно отсечь сейчас конспирологические теории, понимаете? Там, где нет информации, рождается миф. И вот чтобы мифов было поменьше, я конкретно докладываю, что у нас сейчас есть. Что это такое? Он хочет, чтобы мы отчитывались военные, дошел бы он лесом, пишет 69-й. Вы имеете в виду что, 69-й? А, вы про слушателя, который пишет, почему нам не рассказывают. Я понял. Никто не застрахован от ошибки даже на ровном месте, пишет Саня. Операция «Буря в пустыне» известна двумя фактами. Как самая высокотехнологичная в свое время и как самая грязная в отношении ударов по своим живым силам, говорит Гагога, напоминая нам про американскую армию, как я понимаю. Правильно сделали, говорит Александр. Да не сказать бы, что правильно, понимаете. Все-таки это говорит о раскоординации наших действий с турецкой армией. 7373948. А мы вроде бы сейчас действуем как союзники. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня Дмитрий зовут.
Да, пожалуйста. Алё, говорите.
Да, здравствуйте. Мне очень интересно, вот сколько людей, вот граждан Сирии, вот погибает от российских бомбардиров.
Ну, у вас есть интересно. Эта информация?
Ну, понимаете, вот раз вот сбивают здание, одно, второе, пятое, вот, естественно, там могут находиться и... граждан Сирии и так далее.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Мне эта статистика неизвестна, но я могу задать риторический вопрос в ответ. А сколько граждан гибнет от работы американских, например, военнослужащих? Ну, допустим, да? А сколько граждан гибнет от рук представителей Исламского государства, террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряда других стран? К сожалению, да, такое может происходить. Жертвы войны. Это ужасно. Да, это ужасно. Да нет, просто глупо менять тему до перерыва и надо тянуть, говорит Дмитрий. Дмитрий, вы такой мастер и знаток всего, что я посоветовал бы вам вести свою программу, если вы так уж все понимаете. Очевидно, что нисколько, пишет Артем, как могут погибать от бомб хороших. Опять же, это сарказм, неуместный в данный момент. Кто такие три солдата и посол? Ну да. Зачем оплодить мифы? Мы сейчас обсуждаем то, о чем даже нет информации по. Ровно та информация, которая есть официальная, я ее вам представляю. Всю остальную информацию вы либо выдаете сами и пытаетесь ее придумать, либо вам что-то известно, и вы где-то уже посмотрели и докладываете. Официально турок в Сирии никто не звал, пишет Святослав. ВКС РФ нанесли удар по турецким военным в районе Аль-Баба. Погибли 3 человека. Вот что происходит, когда в районе одного маленького города, чуть ли не деревни, смешиваются люди, турки, сахаваты, асадиты и бородатые. Из Исламского государства. А где-то рядом еще и курды, говорит Хармига. Да, вот такой вот котел. Что, на мой взгляд, вообще очень рано обсуждать, говорит Смедович. Не обсуждайте, молчите, сидите. На мой взгляд, писать сообщение из разряда рано обсуждать бессмысленно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Да. Алё. Не получилось у вас, вы не научились пока. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый вечер, Вадим, Москва.
Да.
Алексей, не помню где, я услышал такую фразу, конечно, жалко погибших солдат военных Турции, но, к великому сожалению, вот большой масштабный всемирный механизм, скажем так, геополитики, чтобы он действовал, этот механизм должен смазываться и смазываться большой кровью, к сожалению. Вот такую фразу где-то слышал, мне кажется, она немножко страшная, но... к сожалению, правдивая.
Единственное, что я не могу понять, как это применимо к данной ситуации. Ну, вот я же говорю, пишет Вадим, уже начались истерики горе-экспертов. Ну, не знаю, как горе-экспертов, но вот турецкий политолог, который был в нашем эфире, и военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества», говорят, что это не повлияет. Это чрезвычайное происшествие, естественно, ужасное, не повлияет на взаимоотношения двух стран. Я надеюсь, что они окажутся правы.
В движении.
Сейчас отправляемся в движение. В Москве на данный момент 6 баллов. Вы звоните, рассказывайте, где едете и что видите. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Где едете и что видите, рассказывайте. Вот пишет здесь, всем веселье подавай, а тут грустные темы обсуждают. Это не грустная тема, это важная тема. Что же вы, какие странные люди. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Юра.
Да.
Калужская трасса Дубровка. 5-11 километров в час.
5-11, понял, спасибо большое. Внутренняя сторона МКАД от северного обхода Одинцова до Волоколамки стоит в пробке. Внешняя сторона МКАД от Ленинградки и... Ну и практически до Звенигородки тоже в пробке стоит. 7373-948. Я смотрю, сегодня серьезные затруднения на Кутузовском от Трешки до Рублевки. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей, Денис, Москва.
Да.
ТК внутренняя к Ленинградке, вот Звенигородке по традиции одище.
Понял, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. А, сейчас новости, после этого продолжим. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в столице и 95.5 в Твери, в интернете везде, и подключайтесь к моей прямой трансляции, я веду ее в Инстаграм, вот здесь вот люди есть, и там я уже написал вопрос, который мы сейчас будем обсуждать. Вы знаете, что появилась идея отмечать 6 августа День патриотизма, и даже в Министерстве культуры эту идею назвали, ну, такой, заслуживающей внимания, не безинтересной, но уже сейчас замглавы ведомства Владимир Аристархов сказал, что не нужен нам День патриотизма. Он говорит, что у нас есть другие патриотические праздники, и зачем он нам нужен. Почему 6 августа, да? Август? Нет, подождите, сейчас, секунду. Когда они там, то Минкультуру отказались? Что-то я потерял. А, да, 6 августа. Потому что мы тогда ввели продуктовый эмбарго в ответ на санкции, введенные Западом. И, мол, это должно в какой-то мере означать, что мы очень патриотичные люди. От кого исходит идея по поводу Дня патриотизма в день введения продуктового эмбарго? Инициатива это от президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. Не знаю, Рахман Янсуков, вот примерно так. Давайте попробуем поговорить, нужен ли нам День патриотизма. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый день, меня зовут Александр. Ну, все очень просто, не надо путать патриотизм с идиотизмом. Если такое примут, это будет день идиотизма, а не патриотизма. Понимаете? Патриотизм не заключается в том, чтобы... в день 6 там, августа и так далее, чтобы тонны хороших, нормальных продуктов, там, сыра, там, мандаринов и так далее, бульдозерами это все убирали.
Ну, хорошо, а в иной какой-то день нам нужен день патриотизма?
Нет, конечно, я же говорю, этот день-то будет идиотизм, а не патриотизм.
День идиотизма, вы говорите. Да, как будто бы все остальные дни, 364 в году, они вот не дни патриотизма. Как вас зовут, алло, здравствуйте? Алло. Нет, не получилось. 7373-948.
Это похоже на очень песню Шнура, да, «Я патриотка», когда на словах выходит что-то патриотическое, а на деле...
Ну хорошо, нам нужен патриотический день, день патриотизма. Праздник сам такой нужен или нет?
Я считаю, что нет.
Не нужен.
Дело в том, что, да, вот просто не нужен, но нельзя... Если ты сделал хорошее дело, ну нельзя говорить о том, что ты сделал хорошее дело, да, как учит Господь, но и здесь... Каждый считает, что он патриот, ну пусть он делает тогда что-то, да, не празднует этот день и считает, что он там заслуженно как-то в этот день там себя памятует. Ну вот, наверное, так. То есть, ну, мое мнение не нужно.
Понял, спасибо большое. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Леонид, да, приветствую вас.
Да, пожалуйста, Леонид.
Ну, у меня другое мнение. А если тем не нравится, ну пусть они его не празднуют вообще. Их же никто не заставляет там, допустим, чтобы они куда-то пошли, куда-то свои там эти.
То есть, на ваш взгляд, день патриотизма нужен?
Я считаю, что да, потому что, и главное, здесь логика есть. Дело в том,
какая?
Что вот есть, допустим, хороший, есть плохой. Почему это хороший? Вот, допустим, ну, дай бог, чтобы этого не было, ну, какая-то вот заварушка, какая-то... Нужно будет, чтобы все люди одним этим махом взяли, встали за родину, там, еще что. Если не будет этого патриотизма, ну, хотя бы вот то, что подвело бы к этому. Вот эти все вот эти фраера, когда на машине там ездят, они же не пойдут. Они будут искать возможность куда-то спрятаться, уехать к родственникам, каких-то знакомых, искать возможность. Они не будут, потому что у них этого нет.
То есть день патриотизма для того, чтобы... Он нужен для того, чтобы человек патриотических убеждений мог эти убеждения свои как-то проявить. То есть выйти на улицу, сказать, я патриот, я этим горжусь, я хочу быть патриотом. И все поняли. Или что патриотов
нужно? Алексей, ну а зачем именно так? Просто дело в том,
нет,
что это же не
так?
Дело одного дня или недели. Это же можно сделать на будущее, вы понимаете? Вот как вот, допустим, начинается с одной с одного момента, да, вот именно с праздника, а потом углублять его, делать какие-то правильные выводы, ну вот в этом деле. И обязательно вот именно сейчас делать праздник, и все стали патриотами.
Понял, спасибо, спасибо большое. А что вы здесь пишете мне в Инстаграме, сейчас почитаем. А, нужен день героя, но не героя войны и не героя труда, а героя бытового, парня, спасшего из пожара детей, милиционеров, нырнувшего в воду в мороз, спасти тонущего. Мы должны их чествовать, они есть. Такой день нужен, и патриотизм надо с молоком матери детям внедрять, вот, пожалуйста, мнение. Праздников и так хватает, патриотизма уже выше крыши, лишний повод для некоторых напиться. Вот это то, что вы пишете. Патриотизм — состояние души, а не красный день календаря. Патриотизм не нужен, нужно помнить о Великой Победе, и это же память о войне. А почему нельзя, например, праздновать и 9 мая, и при этом отдельный день патриотизма был бы? Почему нет? Еще один шаг к Северной Корее, говорит отец Федор. А я-то думаю, что это еще один шаг в сторону как раз Соединенных Штатов Америки, потому что кто, как не они, носится со своим патриотизмом. Везде флаги, 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 Господи, храни Америку, God bless America. Да, вот это вот. Господи, благослови Америку, пожалуйста. То есть это как раз американская модель такого патриотизма. Патриотизма публичного. Патриотизма, который не только в душе, да, но и на языке. Патриотизма, который ты не стыдишься показывать. Это, по-моему, американцы так любят делать. Нет? 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег, Москва. Я считаю, что этот праздник не нужен. Объясню, почему. Потому что патриотизм используется в интересах государства. То есть будущее — пушечное мясо. Наших детей хотят как приучить патриотизм, чтобы потом их послать на войну.
Интересно. А если детей не приучат к патриотизму, то их на войну не пошлют. Так, что ли?
Ну, так и будет. Ну, вот как-то Донбасс идут, люди погибают, а потом они возвращаются без рук, без ног, никому не нужны, даже социальную пенсию не могут выбить.
Нет, подождите. Не, подождите. То есть, смотрите... Если страна с патриотами, и страна воспитывает патриотов, значит, она их воспитывает обязательно на убой. Такая логика у вас?
Да, но история так.
А вот Гагарин был патриотом или нет?
Что?
Гагарин был патриотом?
Он делал свое дело.
Но он был патриотом или нет?
Делает свое дело на месте. Вот гончар пускай горшки делает, шахтер...
Ну, пускай делает, безусловно. И это я не спорю. Но вот вы мне ответьте на вопрос-то прямо. Гагарин был патриотом или нет?
Я думаю, что он был фанатом.
Фанатом, вы думаете? Интересно, интересно. А я думаю, что Гагарин был патриотом. И что-то как-то на убой он никуда не пошел. Он, да, безусловно, с риском для жизни. Первый. Героически совершил полет в космос. Первый человек в космосе. Ну, то есть рассказывать про мясо, которое забивают ввиду того, что страна патриотическая. Ну, вот Россия 90-х. Никакого патриотизма там не было. И не пахло этим патриотизмом. И это не мешало... людей отправлять, допустим, в Чечню, да, где люди погибали. Давайте говорить откровенно. Вот вам страна, в которой не было патриотизма, Россия 90-х, а люди погибали. Поэтому я не думаю, что существует некая прямая связь между тем, что люди идут воевать, защищать свою родину и так далее, и патриотизмом, воспитанием патриотизма. Ведь патриот, он не только военный человек может быть патриотом, врач может быть патриотом, да любой человек может быть патриотом, журналист может быть патриотом. Патриотическая идея, что в ней плохого, я понять не могу, и почему вы ее боитесь. Я не уверен, что нам нужен день патриотизма, но я уверен, что нам нужны патриоты, потому что я уверен, что на патриотах страна и держится. Не на показных, не на придуманных патриотах, а на настоящих людях, которые любят свое отечество и связывают свою судьбу и судьбу своих детей с отечеством, со своим, которые стараются, которые жизнь свою проживают здесь, в нашей стране, и делают страну лучше. То есть это и есть патриоты, конечно же, в широком понимании абсолютно, в широком понимании. Что есть патриотизм? Гордость за страну, несмотря ни на что, задается вопросом никнейм. Я думаю, что патриотизм – это любовь к отечеству, к собственному. Любовь к отечеству. Понимание того, что твое отечество превыше тебя. Понимание того, что втаптывать в грязь свое отечество, свою родину, где-то за рубежом, для красного словца, и чтобы показаться кому-то там другом, это неприемлемо. Понимание того, что у нас богатая история, и в этой истории есть как герои, так и негодяи, и героями мы должны гордиться, а негодяев помнить и не растить их. Вот, вот что такое патриотизм, на мой взгляд. Но я не пытаюсь навязать этот взгляд вам. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, это Александр снова, вот так, товарищ, который говорил, что фраза. Значит, я профессиональный военный, сейчас на пенсии, правда, у меня за плечами Кана, Абхазия, Нагорный Карабах, обе чеченские компании. Я нормальный патриот, понимаете?
Вот.
Я против дня патриотизма, потому что, особенно как 6 августа, это глупость, говорю, полнейшая. А с вами я согласен, все правильно, каждый должен делать, и врач патриот, и гордиться своей страной, знать свой гимн, и так далее, и так далее. Так,
конечно.
Много всего, только не нужно день создавать. У нас есть день 9 мая, когда мы гордимся своей страной.
А день космонавтики еще у нас есть.
Мы будем маршировать. Значит, с плакатами.
Конечно.
Это вот есть день патриотизма. Зачем день патриотизма? Это глупейшая глупость.
Это глупость, вы говорите. Безусловно, у нас есть праздники, которые наполнены патриотическим духом, духом историзма, да, вот есть так вот выражусь, да, историчности нашей, любви к истории. Это 9 мая, например, да, День Победы, День космонавтики у нас есть. Это, на мой взгляд, самые важные наши праздники. И в эти дни мы действительно объединены идеей общей, идеей победы, гордости за свое прошлое, гордости за своих предков. Это замечательные дни. Поэтому я и говорю, я сомневаюсь, что день патриотизма нам отдельно как-то нужен. Вот я сомневаюсь в этом. Тем более, я больше выскажусь, в день какого-то там продуктового эмбарго. Это несерьезно. То есть взять вот эту линейку праздников, так скажем, линейку, да, вот этот ряд, давайте так скажем, ряд, так лучше звучит. 9 мая, там, день космонавтики. И тут вдруг день продуктового эмбарго. Это как-то мелко и по-торгашески, на мой взгляд. И это несерьезно. Это не такое событие в нашей истории, которым стоило бы как-то гордиться. Это всего лишь навсего продуктовое эмбарго. Всего лишь навсего. 7373948. То есть, если и вводить день патриотизма, и мы, допустим, сойдемся во мнении, что он нам нужен, то, на мой взгляд, это точно не 6 августа и день введения эмбарго. Это как-то странно выглядит. У меня даже создается впечатление, что вот Рахман Янсуков, он просто президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма, он немножечко пиарится. Он просто хочет, чтобы его упомянули. Ему, видимо, это приятно. Давайте попробуем для начала, да? Сейчас проголосовать. Нам день патриотизма в принципе нужен? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нам день патриотизма отдельный нужен? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Можно просто фестиваль еды в этот день, и все, говорит Interfirst Time. День патриота будет равносильно Дню десантника. Будет очередной разгуляй, где все будут все прощать, Дига говорит. Неизвестно. Пусть законотворцы покажут пример патриотизма. Я тоже готов порвать за отечество и за 400 тысяч в месяц, Джекпот говорит. Джекпот, без проблем вы можете стать депутатом Государственной Думы и получать зарплату 400 тысяч рублей в месяц. Меня вообще эти разговоры стали утомлять по поводу зарплаты депутатов. Честно вам скажу, кто вам мешает стать депутатом? И будете получать 400 тысяч в месяц. А можете быть не депутатом, можете быть каким-то, допустим, работником нефтегазовой сферы и получать те же 400 тысяч. А можете быть шнуром и петь матерные песни и получать 11 миллионов долларов в год. Вот, например, такой вам вариант. Вы не задумывались над этим? Вы опять все пытаетесь мерить финансами, да? 17%... А, нет. Прошу прощения, 16% радиослушателей говорят, что нам нужен день патриотизма. 84% говорят, что мы в таком дне не нуждаемся в принципе. Мы не нуждаемся, он нам не нужен. То есть меньшинство абсолютно считает, что он нам необходим в принципе. Как вас зовут? Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Да что ж такое тут? Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Борис Семенович, деревня Володина.
Да, пожалуйста.
У нас был такой, я бы сказал, день. Это день был субботник, посвященный дню рождения Владимира Ильича Ленина.
Mm.
Вот потому, как кто на нем работал, можно было судить. Потому, как человек относится к окружающим его людям, к стране.
Ну, вы же понимаете, что сегодня уже Ленин не может быть тем объединяющим началом, которым был когда-то, возможно. Другие времена.
Ну, времена-то другие, но люди, вот, которые звонят, правильно говорят, отношение к труду, отношение к окружающим тебя и близким тебе, ну, я имею в виду не родным, а именно окружающим близким людям, это и есть выражение патриотизма. А то, что говорят, вот патриотизм проявляется только в период каких-то героических поступков, то это проявляется героизм, а патриотизм – это ежедневно, повседневно твой, скажем так, труд, вот отдающийся людям.
Людям, вот, видите, людям. Не когда себе в карман, а когда людям. Когда ты ради, вот давайте так, государства своего, ради отечества своего, для родины своей что-то делаешь. Для людей, которые живут здесь, соседей своих, да, родных, когда ты для них трудишься. Наверное, да, это возможно, патриотизм. То есть патриотизм это включает. Вот эти моменты, которые вы описали. Вы знаете, я хочу спросить вам, вас, вот на ваш взгляд, и это тоже будет голосование, когда человек говорит «я патриот», вот человек говорит «я патриот», представьте, перед вами человек, он говорит «я патриот», и в общем это так и есть. По-вашему, это стыдно, 134-21-35, так говорить? Ну, то есть, когда вы видите человека, который говорит «я патриот», вам неудобно, вам стыдно в этот момент, и вы как-то со скепсисом к этому относитесь. Возможно, вы сами стесняетесь сказать, что да, я патриот, я люблю свою родину, я люблю свое отечество. Да. То есть это как-то стыдно, неудобно, некрасиво, и вы стесняетесь этого. 134-21-35. 134-21-36, вы этого не стесняетесь. Вы говорите откровенно и прямо. Да, я люблю свою родину, да, я люблю Россию, Россия мое отечество, я, все, я патриот. И вас это никак не стесняет. Вы это говорите без каких-либо проблем. Да, я патриот. Да, я люблю свое отечество. Да, для меня мое отечество превыше всего. Все. 134-21-36 тогда вы набираете. Вы как-то стесняетесь. Вам неудобно, когда вы должны признавать свою патриотическую позицию. Вы говорите, ну как, не знаю, ну да, но вот все-таки, ребята. Вот. Есть некие сомнения. 134-21-35. 134-21-36, никаких сомнений нет. Я говорю, что я патриот, что люблю Россию, горжусь ей. Могу повесить георгиевскую ленточку, флаг российский. Болею за нашу сборную, пускай по хоккею, по футболу. Везде говорю, что я из России, горжусь своей страной, своей историей, и не стесняюсь этого. 134-21-36 тогда. Пожму руку, я патриот, звучит гордо, пишет Никита Эдуардович. А почему не стали депутатом? Сами вечно плачетесь, что квартиры нет. Я ни разу не плакался, что у меня нет квартиры. Владимир, не пытайтесь экстраполировать свое восприятие мира на других. Я больше говорю, у меня обязательно она будет. И это не есть моя самоцель. Объясняю почему. Потому что мои потомки, которые будут обо мне, возможно, вспоминать, я надеюсь, они будут меня вспоминать не потому, что я им квартиру оставил. Вот что бы я ни хотел, чтобы... А наш дед нам оставил квартиру. Вот какой молодец, вовремя помер. Да, и вот этого я не хочу. Я хочу, чтобы мои потомки вспоминали обо мне так, как я вспоминаю о своем дедушке, да, как я вспоминаю о своих прадедах, за их дела, чтобы меня помнили, да, вот за какие-то дела конкретные. Поэтому для меня какие-то квартиры, машины — это вообще не самоцель. Не пытайтесь меня верстать под вашу кальку какую-то, да. Люблю свою страну как территорию, великую историю страны. За нынешнее бытие стыдно. Патриотизм умер, говорит пан Кормильцев. Интересно, что вы себя называете пан. Ну ладно, а почему бы вам тогда, пан, не изменить эту ситуацию и не сделать что-то такое, что улучшит жизнь в стране? Что вы, пан, давайте я вам задам такой вопрос. Что вы сделали для своей родины? Что вы сделали для своих соотечественников? Чем вы так полезны? Давайте вы ответите на этот вопрос. 24% радиослушателей говорят, что они стесняются говорить, что они патриоты, им как-то неудобно в этот момент. 76% говорят, нет, я прям говорю, выпуливаю в лицо прям. Я патриот. Я люблю свою родину, и мне не стыдно. Ну, хорошо, 76%, вы меня приободрили в этом плане, потому что мне, я испытываю некое неудобство и дискомфорт, когда мне нужно это говорить. Хорошо, я тогда, раз вы так делаете, я тоже так буду делать. Да, я патриот, да, я люблю свою родину. Да, и что вы хотели? И что вы хотели? Да, все. Мир движется к стиранию границ и глобализму, но местные князьки все пудрят голову своим холопом о патриотизме. Видимо, это Федя пишет. Федя перешел на новую стадию миропонимания. Федь, ну вам надо тогда поговорить с руководителями разных стран и доложить им свою точку зрения. И, может быть, вы сможете им объяснить, почему же мультикультурный мир и почему космополитичный мир вдруг начал резко рушиться. Почему возникают с этим проблемы в Европе, например? Почему, например, изоляционисты типа Трампа приходят в США? Вы им расскажите об этом и всем людям заодно, которые голосуют за другой вид власти и другое отношение к собственному народу и к собственному государству. Вы им расскажите свою точку зрения, потому что у меня есть ощущение, что ваша точка зрения немножко устарела. И она сейчас уже не в тренде. У меня тоже недавно либеральный друг называл Россию территорией. Interfirst name, говорит. Ну, это тоже очень интересно. Уже скорее бы наступил этот глобализм. Так, что мы отвечаем 12 июня? Для меня это тоже очень странный вопрос. Независимость от самих себя, вы так, Крымча, хотите? Те, кто больше всех кричит, что они патриоты, мусорят в местах отдыха, я не патриот, потом убираю, говорит, смекаешь. Смекаешь абсолютно ни о чем не основанное не обсуждение, а утверждение с вашей стороны. А я вот, например, кричу на каждом шагу, что я патриот и не мусорю. И что вы можете сказать? Понимаете, когда вы, слушатель под названием, да, под никнеймом «Смекаешь», пишете подобные вещи, вы же уподобляетесь Геббельсу. Я сейчас объясню, почему. Потому что тот самый человек под названием Геббельс, да, можно ли его назвать человеком, не знаю, он как раз говорил, для того, чтобы в ложь поверили, она должна быть просто огромной. Вот. То есть вы просто берете некий факт, который вы сами придумали, подтверждение которому невозможно найти, который никак нельзя проверить, опираетесь на этот факт и пытаетесь нам в виде объективности какой-то преподнести. А я вот видел, вот смотрите, смекаешь, я вот отвечаю на ваш тезис. А я вот знаю, что все, кто говорит, что они патриоты, никогда не мусорят и за собой убирают. Вот это будет две радикальных точки зрения, ваша и моя, которые, в общем-то, неправдивы. Давайте скажем так, некоторые из тех, кто заявляет себя как патриоты, ведут себя непатриотично, а некоторые из тех, кто не заявляет себя как патриот, ведут себя патриотично. И я думаю, вот это будет правильнее. Устрой голосование по поводу мусора и патриотизма. Илья, это не этот факт невозможно проверить. Что я должен устроить? Какое голосование? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Дмитрий, Москва. Спасибо за тему, очень правильную.
Да.
На мой взгляд, патриотизм – это в первую очередь нетерпимость. Нетерпимость к коррупции, нетерпимость к преступлениям.
Интересно.
Нетерпимость к тем, кто себя ведет хамски вообще на дорогах, нетерпимость к тем инокультурным, которые ведут себя здесь. То есть мы должны сохранить себя, свою страну, свои города для своих потомков. Вот. И мы должны не терпеть и сопротивляться всячески изменениям, которые нам навязывают извне.
Извне, вот, вы говорите.
А все это ерунда, типа там, что какому-то там, ну, непонятному человеку с непроизносимым именем и фамилией там в голову что-то взбрело, что, ну, это дешевка вообще, честно говоря.
Ну, я понял. Спасибо. Интересно вас. Спасибо. Я патриот, при этом крайне чистоплотен. Что за штамп у человека, говорит Вадим. Ну, вот, пожалуйста, Вадим, понимаете? Я и пытаюсь здесь, наверное, часто бороться со штампами какими-то, ярлыками. Потому что, да, я видел таких людей. Давайте честно признаемся. Автомобиль весь в георгиевских ленточках. Да? Автомобиль весь во флагах. Спасибо деду за победу. Надпись на машине. При этом человек ведет себя по-хамски на дороге. Да, такие люди есть, да. Почему они так себя ведут? Не могу за них отвечать. Такие они, не пытаются анализировать они свои действия. Мы должны себя так вести? Нет, мы себя не должны так вести. Ну, что мы люди здравомыслящие. Но зачем нам в оценке патриотизма, в оценке каких-то важных для государства вещей, да и для нас самих, опираться на идиотов? Ну, идиот он и идиот, понимаете? Что-то там где-то наклеил. Для кого-то высшее проявление патриотизма – это наклейка «Обама чмо». Для меня это не проявление ничего. Ну, вот. Проявление достаточно слабого понимания геополитики, например, да, вот, не более того. Но для кого-то это патриотизм. Но мы-то зачем все здесь собираемся и разговариваем с вами? Зачем мы вообще живем, да, по большей части, если мы считаем себя патриотами? Для того, чтобы объяснить тем людям, которые говорят, что они патриоты, но поступают непатриотично, показать им, как правильно поступать. И все. помочь, может быть. Может быть, человек не научился, он хочет проявить себя с лучшей стороны, но у него не получается. Так подскажите ему, это будет ваша патриотическая позиция. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, четверг, февраль, день 9. Это программа Алексея Гудошникова. Я всех приветствую. В Москве 4 балла, Киевка на выезд, от МКАД плохая, внешняя сторона МКАД от Боровки до Калужки плохо, пробка стоит. И еще шоссе энтузиастов от Трешки до Буденного плохо. И как Кутузовский проспект от Трешки, опять же, до Рублевки тоже очень плохая ситуация. Да и на Можайке, кстати, в центр плоховато. Поговорили мы с вами много о чем уже, и вот о патриотизме в первой части программы, в первом часу. Но, может быть, кто-то только что подключился, ему уже эти разговоры будут неинтересны. Так что пойдем дальше. Правильно я понимаю? Правильно. О патриотизме уже хватит нам сегодня говорить. Я бы с вами хотел обсудить, вот честно, очень, очень коротко. Есть такой у нас человек, вот Федор Конюхов, вы знаете, путешественник. Сейчас он побил мировой рекорд по длительности полета на воздушном шаре. Путешественник Федор Конюхов и Иван Миняйло провели в небе на тепловом аэростате более 51 часа. Шар пролетел из Рыбинска больше 1000 километров, и сейчас он находится в Саратовской области. Путешественники продолжают полет в сторону Казахстана. Предыдущий мировой рекорд принадлежал японцам, которые пролетели без посадок 50 часов 38 минут. Знаете, у меня возникает вопрос. Я недавно задумывался вообще относительно этого человека, я думал над его деятельностью, Федор Конюхов, его путешествие. Я никак не могу понять, как мне относиться к нему. То есть я никак не могу сформировать свою какую-то позицию. Почему? С одной стороны, человек отважный. И ну, интересными вещами занимается. С другой стороны, какой прок от этих вещей? Ну, пролетел мужик 1000 километров на воздушном шаре. То есть я понимаю, когда там полярные вот эти перелеты были на самолете или что-то подобное совершались, когда это делалось первый раз, и это имело некий толк, там, военно-стратегический еще какой-то. А вот Конюхов, какой толк от его деятельности, я хочу спросить. Безмерно уважаю этого человека почему-то, я не могу объяснить почему. Наверное, потому что он необычный, да, он интересный. Но какой толк от его деятельности? Я все хочу понять. То есть мне им гордиться, вот мне вот как человеку, живущему в России, что у нас вот есть Федор Конюхов, мне гордиться им? Или мне как на него реагировать вообще? А? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте чуть-чуть поговорим. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Мне да. Вот кажется то, что Федор, наверное, показывает своими вот этими действиями не для кого-то, а вот для себя, как бы, вот он живет, он делает то, что он хочет, он живет так, как он хочет, он со своими, может быть, как-то страхами борется и так далее, но, по идее, живет в кайф и делает то, что считает нужным сам себе. Мне кажется, он никому ничего не доказывает, чисто для себя вот так вот он живет.
Ну, понятно, а нам-то что, я имею в виду, нам же, мы же все время следим за ним. Мы почему за ним следим? Потому что мы им гордимся, или просто нам интересно, или он нас раздражает. Почему?
Да, да, мне кажется, его показывают нам, как вот пример, ну, хочешь что-то делать, делай, как Конюхов, живи так же, если ты задумал что-то, какой-то там свой бизнес и так далее, делай свой бизнес и...
То есть этот человек, он своими действиями вдохновляет нас и, возможно, в других сферах, то есть мы смотрим на него, ну что ж, Конюхов вон там на шаре 1000 километров пролетел, пойду-ка я проведу нормальный эфир, примерно так.
Ну, в принципе, да.
Понял, спасибо большое. Почему я задавался вопросом по поводу Федора Конюхова? Вот есть такая книга рекордов Гиннесса, вы знаете. У нас даже тут вот Рома Щукин любит подарить эту книгу слушателям. Слушайте, «Мотор» у нас программа такая есть, там Рома любит дарить подарки. Суть не в этом. Мне всегда было странно читать все эти рекорды. Ну, там не все, там есть важные рекорды. Но некоторые там, человек разбил головой 10 арбузов. Ну, да, я сейчас придумываю. Или там, самый далекий плевок человеком. Или человек чихнул на 4 метра, там сопли вылетели. То есть, какая польза-то практически от этого? И почему я должен вообще это читать? И почему я должен на это обращать внимание? Вот я и спрашиваю, Федор Конюхов, он вот почему... Почему мы им гордимся? Почему? То есть я его как бы сейчас пытаюсь проверить. Моя гордость на чем основана? 7373948. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Игорь.
Да.
Читал книги Федора Конюхова и даже имел честь один раз с ним пообщаться.
Так.
Это человек, во-первых, он отец, священник Русской Православной Церкви.
Mm-hmm.
И в своей книге он объясняет, что он делает свои поступки для России, для людей, которые проживают. Тем самым он прославляет Россию, прославляет Бога и вот этим самым демонстрирует, как бы, вот, что в России есть такие люди.
А, ну, то есть он патриот.
Стремится.
То есть он патриот.
Да, он патриот, как раз это связано с предыдущей темой программы. Он действительно настоящий русский патриот.
Вот и все. И во всем мире, наверное, да, говорят, вот этот Федор Конюхов. А откуда этот Федор Конюхов? Откуда этот чудак, в хорошем смысле, да, откуда он? Да он из России. Да, то есть там такие люди, да. А мы думали, в России только медведи-балалайки. Нет, нет, там есть еще Федор Конюхов. И он может, например, пролететь 1000 километров на шаре и куда-то еще лететь. Да-да. Понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня зовут Борис, я врач.
Да.
Вот. Вы хорошо начитаны, поэтому помните, наверное. Алексея Максимовича Горького, да? «Безумство храбрых, поем мы песню». «Безумство храбрых, вот мудрость жизни».
Безумство.
У меня такое ощущение, что здесь уже следующая фаза. Не «Безумство храбрых», а «Храбрость безумца». По-моему, он немножко так не в себе.
А, то есть он все-таки сумасшедший, говорите?
По-моему, да.
А почему?
По всему. По поступкам, по словам.
Угу. Я понял. То есть вы уже говорите, что это какая-то клиника. То есть мы восхищаемся вроде как человеком, который...
На мой взгляд, да, на мой взгляд, безусловно.
Ну, вот, спасибо. Вот смотрите, а вот вам и врач высказался. Единственное, что меня удивило, что вы как-то говорите, Алексей Максимович, да, Горький. Ну, тогда уже, наверное, надо вроде как Пешков, да, либо Максим Горький. Но я, кстати, видел в Ростове-на-Дону как раз-таки такой памятник. И там написано «Алексей Горький», по-моему, так. Да-да-да-да-да-да, «Алексей Горький». И я так думаю, серьезно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Да.
Я вот хотел сказать по поводу Конюхова. Петиция была в интернете, в принципе, и предложение было присудить ему звание Героя России. Mm-hmm. И вы знаете, я ее поддержал. Вот не совсем, может быть, до конца понимаю, но тем не менее я просто поставил себя на его место, когда он пытался переплыть там на лодке один, не помню уже точно, что там, Мировой океан или что. Вот, и просто человек довольно-таки смелый. Я бы не смог.
Понял, спасибо большое. Слушайте, вот здесь про Фуркада все, обсуждение идет в интернете, вы, наверное, знаете, это вот биатлон, там произошел не совсем приятный случай, так Фуркад, оказывается, еще теперь отказался стоять на пьедестале почета вместе с россиянами. Как-то странно себя ведет этот французишка, этот лягушатник. Он живет как хочет, путешествует, пишет потрясающие картины и прочее. Он пример того, что все возможно, просто нужно оторвать задницу от дивана. Ленинградец пишет по поводу Конюхова. Я понял, Конюхов вам нравится. Пусть некоторым он кажется сумасшедшим, но черт побери, этот человек умеет жить. Давайте по поводу Фуркада немножко поговорим. Значит, французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно покинул вторую ступеньку пьедестала почета после смешанной эстафеты чемпионата мира. Как только на третью ступень поднялась сборная России. Скандал произошел во время традиционной цветочной церемонии. Вот, в отличие от трех других французских участников эстафеты, спрыгнул. Как только наши туда поднялись. Потом его заставили занять его место. И это сделал президент IBU, норвежец Андерс Бесеберг. Ну, не знаю, может быть, я правильно говорю, может быть, неправильно. И плюс напоминают журналисты, что на финише эстафеты Фуркат на мгновение опередил Шипулина. При смене между третьим и четвертыми этапами сбил с ног Александра Логинова. То есть вел себя как-то он совсем так по-наполеоновски, что ли. Забыл он, забыл, да, про Бородино. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
На мой взгляд, абсолютно неспортивное поведение. Позорище, на самом деле, для него.
Позорище для него.
Вот, на мой взгляд.
Ну, да. Тут, я думаю, и не может быть другой точки зрения.
Вроде бы известный человек и попытки вот этих пиара какого-то такого...
Я сейчас, понимаете, единственное, что могу сказать, вот не Роднина ли это говорила, что побеждать надо так, чтобы, в общем, не могли тебя не засудить и сомнений никаких не возникало. Меня вот смущает, что мы там не за первое место-то боролись.
Ну, черт с ним, первое когда-нибудь, и первое будет, не всегда же третье занимали. Но его поведение, на самом деле, отвратительно.
Понял.
Не спортсмен, не профессионал, на мой взгляд.
Французы сегодня медали не взяли, чего на пьедестале делал. Как не взяли, если они вторые? Подождите, я что-то не понимаю. Но вообще, это не спортивное поведение, это нарушение правил, говорит Юрий. Кстати, наши решили не подавать никаких жалоб никуда, так вот, пропустили это все. Поступает, как брошенная глупая женщина, Фуркат, пишет Алексей. Шипулин Логинов сами отказались сжать ему руку за его пакости по отношению к Логинову. И правильно сделали, что не пожали. Ну, наверное, правильно сделали, что не пожали. Но он решил соскочить в тот момент, когда наши поднялись на пьедестал. Я вот прочитал вот как раз новости, как есть. Если кто-то о чем-то забыл, мы можем напомнить, пишет Вадим. Фуркат обязан был уступить нашим пьедестал. Вот так вот. Допинг в голову шибанул, туман ёшка. Может, ему приспичило, а вы напали на человека, говорит Юрий. Ты сам гонку смотрел? Я смотрел концовку гонки. Естественно, смотреть ее полностью не мог, потому что готовился к программе. Можно придумать... это не то. Не удивлюсь, если он геем окажется, говорит Смедович. Это было бы ужасно, Смедович. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
Ну, он некрасиво поступил. И тут стихи к вашему, про день Бородина. А помнишь, дядя ведь недаром склад спаленного пожаром французу отдала. Ведь были схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. А да. Вот он забыл про него.
Забыл. Только там, по-моему, скажи-ка, дядя, да? Скажи-ка. Ты запоминай ссылку и вбивай в брат. Что за ссылки, ребята? Вы мне здесь в Инстаграме пишете про какие-то... Фуркат не патриот России. Да, действительно. Антон бы его сделал. Лягушатник, пишут. Долбанный лягушатник. Я понял. Шипулин резанул. Фуркат великий спортсмен, а эти предвзятые набросы в программе жалкие, пишет Туман Ёшка. Туман Ёшка, ваше мнение отличается, к сожалению, от мнения большинства. Вам просто нравятся спортивные мужики, Туман Ёшка, признайте. Я знаю, что Туман Ёшка — это девочка. Давай песню Лепса «Уходи красиво» в честь француза, слово чита, говорит. Да, Фуркат не наш патриот, действительно, пишет Саня. Так он потому и соскочил с пьедестала, ему стало стыдно, не мог рядом стоять и в глаза смотреть, пишет Тош. Не замерзайка кончилась, долбанный боярышник, на дороге не купишь, Джек Воробей. А у меня валяется в машине пятилитрушка как раз не замерзайки. Да гей он, пишет Вадим. Про Фуркада. Ладно, все, отстаньте уже от этого Фуркада. Мне кажется, мы пропесочили его как следует. Будет знать теперь. Сейчас слушает меня, нашу программу слушает. Слушает, что вы о нем говорите. И стыдно ему становится. В следующий раз как мужик себя будет вести. Все, дальше пошли. Мэр Екатеринбурга заявил о росте количества побоев после декриминализации. Ха-ха-ха. Всех вас поздравляю. Вы знаете, что недавно закон такой появился о декриминализации побоев первичных. Евгений Ройзман написал на своей странице в Facebook, что до принятия соответствующего закона полиция Екатеринбурга выезжала на вызовы по бытовым конфликтам по 120 раз в сутки, а сразу после принятия закона количество вызовов увеличилось до 350 в сутки. Всех поздравляю. В комментариях к своей записи Ройзман отметил, те, кто выезжают на место события, объясняют это тем, что пропал страх. И я напоминаю, что закон о декриминализации побоев в семье был подписан на 7 февраля. То бишь... 2 дня назад. Ну что, дорогие друзья, вот уже первые плоды. Если, конечно, мы доверяем Ройзману. Если, конечно, мы доверяем Ройзману. Ну, с какой бы стати нам не доверять Ройзману? Что он там? Хотя, кто их знает, у них там Ельцин-центр в этом Екатеринбурге. С другой стороны, мы знаем, кто был на открытии Ельцин-центра. 7373948, телефон прямого эфира, давайте поговорим о декриминализации побоев. Вроде как первые плоды пошли закону. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Знаете, Ройзман такой персонаж неоднозначный.
Не доверяете его словам?
Голословно так, в принципе, говорит.
Думаете, том, обманывает
что...
нас?
Ну, насколько я понимаю, там же в этом законопроекте сказано, что если нанесены тяжкие телесные повреждения, если нету следов, то только в том случае.
Ну, тут, смотрите, говорят, чаще стали выезжать. Если... То было 120 случаев, сейчас 350.
Ну, завтра напишут, что 730.
А, ну, может надо быть... С другой стороны, может быть, екатеринбургские полицейские наконец-то начали выезжать просто вот... Как вариант. Да, как вариант, они просто начали ездить. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Елена, Москва.
Да.
А смотрите, в законе указано, что декриминализуются первые побои. То есть один раз побьешь, там вроде административка, а если второй раз уже, то уже уголовное наказание.
Да.
И вот женщины решили быстренько первое зафиксировать, что второй раз уже не побил.
Быстро, чтобы не побил. А, понятно. Слушайте, а может быть, знаете, в чем проблема? Проблема, в общем, в том, что некоторые узнали, благодаря тому, что вообще речь пошла о декриминализации, что можно вызывать полицию по побоям. В принципе, что их можно вызывать. И стали вызывать. Просто актуализировалась тема, и они стали вызывать. Такой, может быть, вариант? 7373948. Узнали такие, что... А, что, полицию можно вызвать? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Мне кажется, причина, наоборот, другая. Как бы боялись вызывать, а ну как посадят. А это просто там пошумел муж или жена. Как бы, ну-ка я его припугну, милиции вызову. А когда она знает, что ничего страшного нет, а мы просто ругаемся, милицию вызовешь, его посадят, она бы не вызвала.
То есть это просто обиженные в семьях решили маленько приучить.
Есть момент, ничего страшного, но я его милиции припугну.
А, интересно, интересно. Так первый побой никто не зафиксирует, если женщина не наймет после первого раза адвоката и не пойдет в мировой суд, говорит Юрий. Выходят наши люди, ты законопослушные, следят за новостями, говорит Смедович. БДСМщики начали отрываться, дайте им волю оторваться, говорит кот. Уже начали отбирать детей, если они жаловались на бытовые шлепки. Где, Сань, ссылки? В полиции все фиксируется, можно проверить. Глупо было бы врать, пишет Руслан. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, добрый вечер. Денис, вы знаете по поводу вот этого домашнего насилия? Вот меня лично отец воспитывал, если ты поднимешь руку на женщину, то не мужчина.
Интересно.
И, в принципе, не удивляемся, что в Якате постоянно возрастает, да, количество этого. Ну, Якат считается, да, проблемным городом, как ни крути, и пьянства много, и все остальное. Но я все-таки считаю, что это больше статистика полиции. Это меньше висяков, и просто действительно, вы правильно сказали, начали выезжать, начали фиксировать.
Угу.
Вот и все.
Потому что раньше это была бы, приехали, надо зафиксировать, уголовное дело, пошли, поехали, это же
и
все сложно.
Ой,
да. А сейчас приехали, как... Да, а сейчас как приятно.
Приехали, все. Всех описали, все, придешь к дому, дашь объяснение, и все.
Административочка пошла, у тебя зарплата капает, план выполняется, все. То есть теперь невыгодно, когда тебе звонят, меня убивают, сказать, вот когда убьет, перезвоните. Сейчас, ах, вас убивают, давайте мы приедем.
Совершенно верно, и сделаем административочку.
Интересно, это приятно. Смотрите, полицейским приятно работать по административке. Им неприятно работать по уголовным делам, потому что это же волокита какая. А вот по административке, ну что не приехать, что штраф не выписать человеку, правильно? Есть ощущение, что это левый шум, так скажем, Вадим пишет, потому что те, кто грешит побоями, о декриминализации вряд ли знают. Слишком мало времени прошло. Ну, слушайте, ну все же смотрят... Все же смотрят каналы там разные. Почему милиция, если полиция уже который год? Ужас, пишет Никита. О, ужас. Никита, простите, пожалуйста. Протокол сдал, принял отпечатки пальцев, говорит Смедович. Коль с женой возникла ссора, тему снять. Бить не нужно, а не вникнет, разъяснять, пишет 54-й. Какой талантливый человек. Раньше ремнем воспитывали, как же теперь жить? Печалюсь, что вас воспитывали ремнем, Крисси. Женщин часто провоцируют. Удивительно, как приехали. Обычно говорят, что как будут убивать, звоните. Во-во-во, я это уже сказал. Настоящий мужчина уйдет, а бить не начнет. Лаек, как говорит. Ну, слушайте, когда речь идет о настоящих мужчинах, я всегда хочу сказать, что настоящий мужчина может быть настоящим мужчиной рядом с настоящей женщиной. Но когда рядом с тобой мерзкое животное, грубое, с грязным ртом своим, поганым, помойкой, провоцирующее, дерущееся, то, в общем, я так думаю, что может и прилететь, да. Может, наверное, и прилететь такому животному. Другое дело, что общаться с такими людьми не надо и желательно свою судьбу с ними не связывать. А что, если любовь? Не живите с мерзкими животными, говорит Тош. Я понимаю. Женщины сами могут спровоцировать, что грех не треснуть, Слоучита говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я знаете, чего думаю? Я думаю, что в большей степени виноваты сами женщины, то, что они после некоторых эпизодов не решают вопрос радикально. То есть, как правило, рецидивы более чем 90% случаев. Угу. И в любом случае, если уже это имело место, то это так или иначе будет повторяться. Но вот это, в частности, законодательная инициатива мне тоже не до конца пока понятна. Но, возможно, это сделано для того, чтобы... тоже как-то, может быть, смотивировать на дальнейшие проступки мужчин, зная, что если сейчас будет обращение, оно будет зафиксировано, то дальше уже не получится отмазать.
Понял, спасибо большое. Послушайте, я вот сейчас, у меня здесь в Инстаграме вот девчонки пишут, дерущаяся женщина, как это так, что за бред и так далее. Ребята, сейчас женщины не звонят, мужики... По-братски, по-товарищески. Поддержите, позвоните, если вас била когда-нибудь женщина. Сама. Ну, то есть, не в ответ там или что-то подобное. Вот вас прям била женщина, кидалась в драку, била вас в лицо, кусала. Вот мужчины, пожалуйста. 7373948. Вас била женщина?
Алло, здравствуйте, Алексей. Да. Нет, меня женщина, слава богу, не била.
Не били, но подождите. Давайте мы найдем. Вот, ребят, ну, по-честному, вы же анонимно говорите. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Да. Вы знаете, сейчас статистика по разводам, она увеличится. Может быть, число типа самоубийства увеличится, потому что женский пол будет умирать почему-то. Вот. А мужики будут бомжами.
Бомжами. Интересно. Интересные мысли, интереснее даже, чем у Ройзмана. Я сейчас хочу найти тех, кого бьют женщины. Алло, здравствуйте.
Ну, алло, здравствуйте. Ну, у меня такая ситуация была.
Расскажите.
Ну, девушка была, ну, лет 5 назад, в итоге била, постоянно дралась, потом еще и порезала ножом.
Да вы что, а за что?
Якобы я ей изменял. С подругами встретилась в кафе вечером, пришла, и вот крыша поехала у нее.
А вы не изменяли?
Ну, такого вообще не было, не изменял.
Ну, удивительно, слушайте, и прям ножом?
Да, ножом было, как бы полостная операция, в склиф лежал.
Вот знаете, женщины, кстати, чаще применяют холодное оружие в бытовых ссорах. Эта статистика есть, можно в интернете найти.
О, да, как бы, а вот отец учил то, что руку поднимать нельзя, ударить не мог.
Угу.
А по-хорошему надо было, конечно, врезать. Это уже потом, опосля мысли пришли.
И вы ее просто бросили, и все, правильно?
Ну да, бросил, было еще уголовное дело, как бы на нее заведено, и ей 2 года условно дали.
Вот правильно, спасибо большое. Вот, пожалуйста, вот, вы говорите, женщина дерущаяся, вон, ножом мужика пырнула. Да, вот легко, пожалуйста, легко. Ты, говорит, не изменяешь, на тебе ножом в бок. Или куда там, как, ну, полостная операция, правильно, значит, в живот вообще. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, да, здравствуйте, меня Артем зовут, город Москва.
Да, Артем.
У меня первая жена тоже дралась, мне голову разбила бутылкой, но... Это ссоры были такие из-за мотоцикла. Вот, то есть, как мотосезон открывался, все, это начиналось сразу, что ты пропадаешь, а изменяешь. И я захожу домой, и она мне бутылкой шампанского, короче, прям по голове. Вот. Разбила голову, ну, слезы, конечно. То есть, у меня, знаете, такое ощущение, что они, когда бьют, они не понимают последствий. Вы посмотрите женские драки, да? Мужская драка, она быстрая, да? Удар, все, человек упал. А женщины бьют лежачих, то есть, они меры не знают.
Не знают меры, вы говорите.
Да, ну, я не развелся, не из-за этого развелся, то есть развелся позже, ну, да, пару раз я получал сильно. И... Ну, я, кстати, не придавал этому значения. Я думал, так это, то, что я ее не люблю, поэтому она бьет.
Хорошо, хоть не дошло до ножа, понимаете. Меня укусила, меня разок жена тяпнула. Меня меткой больно кидались посуды. Сосед недавно, жена челюсть сломала. Вот, пожалуйста, это вот сообщения сейчас идут. Мне жена копчик сломала. Год на больничном, пишет Дмитрий. Это по поводу наших женщин. Сейчас новости, после этого продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, столица 95,5, в Твери, в интернете везде. И я также веду прямую трансляцию в свой Инстаграм. Подключайтесь, здесь пишите, ведите диалоги. И можно по традиционным нашим номер СМС, +7 925 48 94,8, телефон 7373948, телеграм «Говорит Москва-бот». Это традиционные средства связи, по которым все тоже функционирует. Но давайте пойдем дальше, потому что до новостей мы говорили что-то о взаимоотношениях мужчин-женщин, то там кто кого бьет, не бьет. То есть о декриминализации побоев. Достаточно актуальная по последнее время тема. Ну и можно в какой-то мере продолжить ее. Сейчас объясню. Минюст предложил ограничить сроки поиска неплательщиков алиментов. Ограничить сроки. Согласно законопроекту, если алиментщика не удалось найти в течение года, то предусматривается возможность завершения производства о требовании оплаты долга. В проекте закона отмечается, что за последние 4 года число разыскиваемых должников достигло 50 тысяч. В Минюсте подчеркнули, что ограничение сроков позволит обеспечить своевременную защиту прав детей на получение денег. Чего-то я не понимаю. А по-моему, ограничение сроков приведет к тому, что просто не будут сильно искать. Ну, год прошел, ну и ладно тогда, что. Правильно? Чего искать? Ну, и ладно. Или я что-то не понял? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем поговорить на эту тему. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Денис. Я как раз-таки бывший пристав. Вот совсем недавно уволился и занимался розыском должников.
Да.
В тот момент, когда это было в территориальных отделах. В общем, смотрите, какая ситуация. А розыск алименщик, кто такие алименщики? В основном, в большей своей массе, 80-90 даже, наверное, процентов, это те, кто... неблагонадежные, да, то есть асоциальные граждане у нас. А что даст дамам, да, то есть тем, кто получает алименты, данные, в общем, данный законопроект,
что?
Да, они будут получать пособие. Сейчас они ходят за справками о том, что вот он в розыске или он не в розыске. Да, он может быть в розыске. Много работали с участковыми и по притонам, по всяким лазили, вот и по где только не были. Да, находили, да, 157-ю применяли, это уголовная статья за неуплату алиментов, но она не посадочная. И, собственно, ну вот он понимает, ну да, ну 157-я, ну осудили меня, ну и все. И опять пропадает, опять дальше пьет, опять асоциальный образ жизни ведет. Угу. А здесь как бы год его ищут, розыскное дело заведено, после этого розыскное дело прекращают и, соответственно, дают справку даме, да, и она идет спокойно, получает пособие на ребенка, то есть государство начинает платить. Угу. Есть просто некая юридическая казуистика, когда не получается так, что и он не платит, и государство не может выплатить.
Понял, да, я понял, в чем здесь смысл. То есть, если вы его не нашли, то ищите, пока не найдете. А сейчас можно будет, мы год искали этого человека, этого подлеца, не нашли его год, все, давайте уже выплачивайте тогда пособие. С другой стороны, как приятно этим подлецам, которые исчезли и все. И вот через год их перестают искать. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Вячеслав меня зовут.
Да.
Очень приятно было послушать эти сказки от попрошаек. Я-то как раз практикующий юрист в судах. Угу. И мне не раз приходилось представлять интересы и по алиментам в том числе.
Так.
Так вот, практика на самом деле с другой стороны выглядит несколько веселее. У нас ведь, скажем, женщин-алименщиц, их крайне мало. В основном алименщики мужчины. И судьи женщины, и когда любая женщина приходит к любому судье, подает заявление с требованием выплатить алименты, угу. то судья выдает судебный приказ не только без заседаний, но даже не проверяя, вообще-то разведены они или нет, и даже не проверяя, платит ли он алименты фактически. Поэтому любая женщина, стоит ей только поссориться со своим бывшим мужем, она приходит, получает судебный приказ, и дальше человек ни ухом, ни рылом, что называется, живет себе живет, а его, оказывается, где-то там ищут. А ищут это как? Это прислали разок уведомление по месту списке. А судебное уведомление, равно как и уведомление приставов, хранятся на почте одну неделю, а потом отсылаются обратно.
Покажите мне человека, который каждую неделю ходит на свою почту проверять, просто не пришло ли ему что-нибудь. Угу. Вот такая штука. Поэтому, понимаете, то, что сократили сроки розыска, во-первых, я думаю, что вы прочитали документ не полностью. Там наверняка есть...
Я прочитал новость.
Я думаю, что там вот в документе полностью, в том-то и проблема, что в новостях обычно пишут заголовок, не разбираясь в сути.
Угу.
Дело в том, что наверняка к должнику будут применяться меры взыскания со стороны уже теперь не ИСА, а государства. Там наверняка процессуальное обеспечение есть. Это все мелочи. Важно не это. Важно то, что сам факт. В принципе, сегодня у нас алиментная система, вот система выплаты и начисления алиментов, она не по принципу обеспечения детей строится, а по принципу перекладывания с больной головы на здоровую. И если уж говорить так в полном объеме, приходится все в кучу за одну минутку высыпать, то вообще в условиях того, когда люди теряют, вот сейчас в условиях экономического обвала, люди теряют работу, бизнес и вообще какие-то кусок хлеба в обвальном порядке, требовать какие-то долги, так сказать, там больше, чем человек может платить, ну, вы знаете, будем говорить серьезно. Вот мы все живые люди, все взрослые люди, у многих дети, у большинства. И все мы прекрасно знаем, что когда мужчина с женщиной, там, неважно, кто ушел, кто остался, но важно, что когда они, в общем-то, ведут себя прилично оба, то, в общем-то, и деньги платятся, и никаких там ни приставов, ни алиментов не надо. А когда начинают один другому мозги кушать и выносить, то, в общем-то, начинают то приставов гонять, то придумывать там сроки на алименты и так далее. То есть, на самом деле, на сегодняшний день несколько сумбурно, я говорю, но опять же из-за того, что приходится сжато вталкивать все в одну кучку. Так вот, на сегодняшний день вопрос должен стоять не о том, как искать там или как начать алиментщиков, а о том, чтобы в принципе нормализовывать систему назначения алиментов, систему начисления алиментов и систему действительно выяснение, кто кому эти алименты должен.
Понял. Спасибо. Вы из практики своей рассказали, и я думаю, что этот рассказ, он был исчерпывающим. Поэтому сразу побежим дальше. Суть в том, чтобы ребенок деньги получал, говорит Дэн. А комиссия по борьбе с лженаукой, которая прославилась в последнее время борьбой с гомеопатией, представит доклад об астрологии в ближайшее время. Вот какая новость. И в дальнейшем будет изучено так называемое движение ВИЧ-диссидентов, заявил член комиссии по борьбе с фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Александр Панчин. Ранее комиссия представила доклад о гомеопатии, который вызвал резонанс. Да. Астрология. Не астрономия, нет. Астрология. Это вот это ты там, дева, не дева, в какой фазе луна. Вы верите в астрологию? 134-21-35. Да. Астрология – это наука. 134-21-35. 134-21-36, нет, не верю в астрологию, это чушь собачья. Астрологи – шарлатаны. 134-21-36. Астрология – это наука. 134-21-35. Астрологи – шарлатаны. 134-21-36. Не верю я в астрологию. 134-21-36. И сейчас позиции бьются 31-69, то есть 30% верят в астрологию. Ребята! Давайте-ка поднакатите в голосование. Те, кто верит в астрологию, если хотите победить, а те, кто не верит, если хотите отстоять. 134-21-35, вы верите в астрологию? Да, это наука, это важная наука, конечно. 134-21-35. 134-21-36, я, вы говорите, не верю в астрологию. В астрологию не верю, верю в алхимию, говорит Сергей. Я астролог, завтра будет пятница, говорит Григорий. Битва экстрасенсов, наше все. Не, это экстрасенсы, это не астрологи. Так, наука без объекта исследования. Сакаровский пишет. Не верю, пишет Олеся. Не такой уж это и фуфел, пишет Вадим. Что вы имеете в виду? Зодиак это универсальный в прошлом способ датировки, пишет Александр. Какая им вообще разница? Так, не то. Астрология реально наука. Какая планета и тем более звезда обладает... Каждая планета и тем более звезда обладает своим духом, пишет Саня. Духом. Дух звезды. Лёх, а у нас есть какая-нибудь такая вот таинственная музыка какая-то, вот астрологическая?
чтобы я здесь что-то предсказывал. Фазы Луны. Серьезно, у меня есть одна знакомая, у которой есть знакомая, которая этой знакомой моей выносит мозг всеми этими астрологическими предсказаниями. То есть она все объясняет положением планет, звезд. Для нее это не проблема. Глоба, кстати, сказал, что этот год не красного петуха, а курицы. А он что, еще живой, что ли? Туманьешка, вы меня удивили. «Сжечь», пишет кот. «Ну вы прям как инквизитор». «Все поменялось в нашем зодиаке. Лев козерогом стал, а дева стала раком», пишет 305-й. Интересный юмор. «Надо еще синоптиков проверить», пишет Григорий. «Как говорил герой одного фильма, до поры все, видимо, вот так», пишет Вадим. «Звезда Аделаида БГ». «Мракобесы», пишет Александр. «Люди, берегите ответственность, берите ответственность на себя, а не сваливайте на какие-то звезды», махаут, говорит. «Гороскопы — чушь, лучше теория вероятности», Слоучита говорит. Это... Ты уверен, что это что-то... Это достаточно? Достаточно? Вот, мне кажется, да. Не похоже. Нет, это не то. Знаешь, нужно что-то. Прямо саундтрек что-нибудь, типа «Битва экстрасенсов». Вот, и все. И будет тогда классно. Так, «Луна, я Марс. Дай я на тебя дуну», пишет Олеся. «Своим духом». «Лучше бы астрономией увлекались», говорит Александр. Надо... Подожди, оставь. Екатерина еще не знала, что ее луна находится в фазе Марса. Экстрасенс сделала... Что она сделала? Предсказала. «Их род проклят». Как-то так? Так и так? Звезды говорят, что большая часть тех, кто сейчас слушает Гудошникова, будет слушать его завтра, говорит Тош. «Какая кому разница? Отвалите от того, что интересно людям», говорит Саня. А, Саня! Это Саня, который говорит, что у каждого планеты есть свой дух. Сань, вы девочка или мальчик? Пожалуйста. Сириус, например, он говорит, мощная ментальная звезда, в отличие от Солнца. Саня, вы девочка или мальчик? Мальчик! Сань, серьезно? И верите, да? Рыдаю, говорит Вадим. Вроде взрослые люди, а в гороскопы до сих пор верят. Предсказываю. На роду Екатерины был Сатурн. Я не могу, я даже изобразить не могу, старик. Почему? Потому что меня это всегда веселило. Давайте подведем итоги голосования. Я не могу даже изобразить, правда, спародировать этот бред. 26% радиослушателей между тем, и это число странно совпадает с либеральной нашей аудиторией, верят в астрологию. Астрологию, не астрономию, астрологию. Говорят, это наука. 74% говорят, что не верят. Так, мне нужны люди, верящие в астрологию. Пожалуйста, увлекающиеся, расскажите нам про фазы планет, Луны, что там, как там вообще, что происходит, какое нас будущее ждет. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Я в эфире, добрый вечер всем, меня зовут Валерий.
Да, Валерий. Вы астролог?
Нет, я не астролог, и не могу сказать, что я увлекаюсь астрологией.
Ну а что же вы тогда будете делать сейчас?
Я считаю, что это все-таки наука, просто которой сейчас практически никто не владеет, и мы ее потеряли.
Собственно, мы ее потеряли в какой момент?
Ну, возможно, когда человечество, то есть древние наши, так сказать, предки, судя по всему, ею владели. Я не могу сказать, что я ее владею, но я с этим сталкивался. Просто простые какие-то примеры. Для всех нас хорошо понятно, как оказывает влияние на человечество, влияние полнолуния, приливы, отливы и так далее.
Ну так это астрономия, а не астрология.
Нет, минутку. Это астрономия — это расположение звезд.
Ну,
а есть еще
и физические процессы.
У любого предмета есть, в общем-то, его энергия, дух. Ну,
дух?
Как бы мы не
Я бы лучше этим, сказал но... про гравитацию.
Что-что?
Я бы лучше говорил про гравитацию, раз уж про приливы и отливы.
Алексей,
нет, я не прав. Я без проблем.
Если вопрос не в этом, что гравитация или не гравитация. Существуют, во-первых, определенные циклы у каждого там, у каждого любого предмета, с моей точки зрения, да. То есть я лет, наверное, 15 назад занимался йогой достаточно.
Скажите, вы кто? Это очень важно. Я сейчас просто хотел вас вернуть к теме астрологии. Вы кто по знаку зодиака?
Ну, а какая разница? Какая
связь? Нет, вот скажите мне.
Ну, в районе созвездия, если брать 12 знаков зодиака, которые вообще приняты, это созвездие Девы, либо рядышком.
А, все понятно. Это, вот так. Это, по 12 значит. А, я понял все. Я просто часто так встречался, а мне говорят, кто ты по знаку зодиака? Я говорю, я православный, я по знаку зодиака не числюсь. Говорит, ну вообще, я говорю, Дева. А, все понятно. Я говорю, что тебе понятно? Что тебе...
Ну...
Вот, ну это вот, а, вот я правильно делаю или я неправильно делаю?
Ну, скажите, я считаю, что мы сейчас делаем выводы о том, в том контексте, что если у нас не сходятся предсказания или, скажем, раскладка по знакам зодиака, которые нам дает сегодняшняя астрология, мы считаем, что это как бы, ну, это просто смешно и нет с этим никакой связи.
Ну, не, я вам так скажу, я гороскопы читаю, значит, гороскопы читаю, редко, но читаю. Обычно, когда нет туалетной бумаги и есть гороскоп в руках. Значит, и там всегда так, вас ждет успех на работе. Вас ждет успех на работе, повышение по карьере. Серьезно, если бы все эти гороскопы сбывались, то я бы, наверное, уже был даже не президентом России, а президентом всего мира сразу. Потому что, так что, мои смс доходят. Да-да-да. Я не верю в гороскопы, потому что я скорпион, а скорпионы никогда не верят в гороскопы, пишет Сергей Сденцова. Предсказываю, всем придет черная дыра, а у древних славян не было знаков зодиака, у них чертоги были. Чертоги разума, или? Я лев самый четкий, пряный вепрь, говорит. Да-да, у меня есть тот товарищ, если ты меня, товарищ, слушаешь, мой дорогой друг, он любит говорить о том, что он лев, и этим многое обосновывает. Понимаешь, я лев, мне нужно быть в центре внимания. Я говорю, а я дева, мне что нужно, ты мне скажи, пожалуйста. А девы, говорит, все они такие расчетливые, холодные. Я говорю, да вы что? И прям по моим эфирам это заметно, что мой расчет и моя холодность, вот этот рационализм во мне вообще. А еще девы, значит, они педантичны, да, желание проблеваться, вот так вот. И девы любят порядок. Это, можно сказать, любой человек, который ни разу не был у меня дома и не видел, что у меня там и как. Вот, мы все умрем, что гадать-то, говорит кот. А тестостерон? Во-во, Арсентий. Так, прочитай гороскоп под музыку, говорит Роман. Не надо говорить о том, в чем ни черта не понимаете, говорит 32-й. 32-й? А как можно понимать что-то в чуши? Ну, если вот смотреть, допустим, гороскоп — это чушь. Астрология — это бред. Зачем понимать в бредах что-то? И можно ли понимать в бредах что-то? Вот скажите мне, пожалуйста. Если вдруг это не бред, так позвоните мне, сделайте предсказание. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я про предсказание точно говорю, что это полный бред. Но, однако, по знакам зодиака люди, вот поведение типичное для знака зодиака, они очень, на самом деле, точно описаны.
Да.
Вот, например, если человек весы, да, он не может ни на что решиться. Он постоянно находится во взвешивании, туда идти или сюда,
да
идти,
что
сделать или то сделать. Вы, эти тельцы, они упертые, как
не напомните, какого года рождения у нас, а точнее, какого месяца рождения у нас Владимир Владимирович Путин?
Нет, я этого не знаю.
Вы знаете, что он весы? Если уж исходить из этого. Ну как, сошлось?
Вы же не знаете, он в быту может принять решение или нет. Или у него есть советники, которые ему
советуют. Конечно, я понимаю. Ладно, давайте другие весы. Сергей Доренко.
Так.
Они даже не похожи, по-моему, с Владимиром Владимировичем. То есть я вот к тому, что это, ну, как-то это все странно, знаете, весы, не весы, лев, не лев, дева, не дева. По-моему, это бред, ребят. Ведь в каждом человеке можно найти проявления какие-то. То есть, допустим, он дева, и он поэтому относится хорошо там к работе, или он любит работу. Да черт побери, да все любят нормальные, адекватные люди свою работу. И трудятся на работе, они бухают где-то. Просто для кого-то это выделяют специально. У него нет зодиака у шефа, он даос, пишет Махал. Ну и у меня нет, я же типа православный, что, откуда у меня знак зодиака? Ну я вот на всякий случай вот говорю. Ну раз уж у нас кто-то вот верит в гороскопы. А я рыба. Так, пишет Туман Ёшка. А я рыба. А я человек, туман ёшка. Я лев, не верю в гороскопы, но они тешат мое самолюбие. Вот, пес. Вот на что это все и рассчитано. Вы ходите и говорите, я лев. А я вообще дракон, в год дракона родился. Какого дракона? Какой год? А, люблю рыбу, пряный говорит. А я томат, пишет Валерий. Вместе мы фруктовый сад.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Пусть уже эта комиссия по лженаукам разберется со всеми. И скорее бы уже закрыли эту долбанную битву экстрасенсов. Это дебильнейшее шоу для отсталых. Это такая катастрофа, это просто невозможно. Но если вдруг начал смотреть, то не оторвешься. Но если вдруг есть виды телевизионных наркотиков. Раньше, некоторое время назад были вот эти вот наркотики, там, слуховые какие-то, когда они назывались, я не помню, музыкальные. Ну, так это продавалось в интернете, да, это бредни тоже. Вот есть визуальные наркотики, это Малахов, это вот битва экстрасенсов. Ты включил и через час понял, что ты уже все посмотрел и не понял, как это произошло, и все, и что страшное с тобой происходит. В движение, значит, отправляемся, 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, где едете?
Ой, извините, я про осталось тебя позвонить.
Предсказываю, что в следующий раз вы позвоните в нужное время. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий, еду по Новинскому, справа крайний ряд стоячок. Вот, а по поводу астрологии, на самом деле, тема такая не совсем на поверхности. Дело в том, что все гороскопы, которые там в журналах вы читаете или...
Это не то. Это шляпа. А, что ж, к этому экспертному мнению по поводу шляп и гороскопов мы вернемся, наверное, уже в другой программе, потому что время наше подошло к концу. Я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.